Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Светлана Евгеньевна Малых. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы будем говорить на такую не самую известную, не самую популярную в исторических кругах тему, настолько неизвестную, что я когда учился на истфаке, у нас даже была такая байка, что когда студент записывал на название лекции, он написал у себя в тетради «Лопаты, ими роют». На самом деле лектор, естественно, произнес «Напата, ими роя». Вот, это, собственно, две столицы того государства, про которое мы будем говорить. Мы будем говорить о нубийской цивилизации, о царстве Куш, о, собственно, Мирое, там, как это, остров Мирое, как это еще называют?
Ну, Нубия, Куш, Мирое, да. Иногда в античных памятниках еще называют Эфиопией отсюда. Ага. Идет путаница.
Это большая такая серьезная цивилизация, которая существовала не одну сотню лет, которая постоянно взаимодействовала с Египтом. Вот как мы говорили про хетов, да, было потерянное царство, которое, ну, серьезную роль сыграло. А это то же самое, только с юга. И она также взаимодействовала с египтянами. Вот. И более того, лет 100 они, собственно, владели всем Египтом, и Кушитская империя, она была побольше, чем египетская, получается, все вместе-то.
Ну, я бы так не сказала бы, потому что если взять Египет периода расцвета, эпохи Нового Царства, когда они владели и Нубией до четвертого порога, угу, на юге, и в Азии были владения вплоть до Северной Сирии, то понятно, что, конечно, египетская держава была больше в эпоху Нового Царства. Вот. В этом плане, конечно, время первой половины первого тысячелетия до нашей эры, это время 25-й династии, когда, собственно, кушиты заняли египетский престол, то границы царства были вот от как раз где-то четвертого, ближе к пятому порогу снизу, угу, снизу по карте, да, то есть с юга по, соответственно, дельту Нила. То есть поэтому, конечно, нет, египтяне они не смогли как-то перепрыгнуть, угу, в географических рамках.
Давайте начинать с того, что мы про них знали до недавнего времени, что про них вообще было известно в Европе, там, в античности, и как, так сказать, произошло открытие этой цивилизации.
Ну, что интересно, в античном мире, в общем-то, про Мирое знали, потому что и Геродот упоминает Нубию и говорит о том, что там цари и так далее, то есть несколько раскрывает перед нами эту историю, тем более, что все-таки это было относительно незадолго до Геродота. Не надо забывать, что время Камбиза, да, описано, это все немножко перед этим. Вот. Ну, относительно глобальной истории, ну, да, конечно, да, немножко. Угу. Ну, плюс-минус 300 лет, 200 лет в нашем современном понимании, когда мы говорим о глубокой древности, да, это понятно. Вот. Античные авторы, такие как Страбон, Дион Кассий, они, естественно, тоже и знали, и описывали, и вот эта история о страшной нубийской царице, одноглазой Кандаке, вот, которая там пыталась нападать на римские владения, угу, ну, римские владения где? В Египте. Вот, это как раз описано. Дальше у нас получается такое, как бы, времена забвения, и уже после египетского похода Наполеона, то есть фактически такой поступательный интерес сперва возникает к Египту, происходит расшифровка египетских иероглифов 1822 год, Жан-Франсуа Шампальон, и дальше уже рост вот этого активного интереса к Египту невольно как бы проецирует интерес и к соседям, и, угу, к южному соседу. Понятно, что до территории Нубийского царства, то есть это все, что южнее Асуана, это и ниже первый порог, и вплоть до шестого порога, добирались немногие, потому что это все-таки тяжело, и по реке проплыть проблематично, потому что как раз вот где-то, во-первых, пороги, во-вторых, с 4 по 6 там порог, там вообще плохое судоходство, там то мелко, то слишком быстро, то подводные скалы, вот, поэтому здесь как раз только караванными тропами, вот, но все равно европейцы проникают, и одна из самых таких известных историй, как вот про Египет рассказывают про авантюристов итальянского происхождения Джованни Батиста Бельцони, то здесь у нас есть еще один итальянец, Джузеппе Ферлини, который в 1834, по-моему, году, он как раз смог добраться до Судана, смог добраться до столицы вот, царства Мироидского, города Мироя, и у него была такая идея фикс найти золото, и он в Бегравии, это некрополь, царский некрополь рядом с Мироя. В Бегравии достаточно много пирамид царских и царских детей, царских жен, цариц. И 5 из них он снес. В 5-й по счету он искал золото, собственно. В 4-х он не нашел, снес под самое основание. В 5-й он нашел. Но ему просто повезло, потому что на самом деле он искал не там. Потому что в архитектурном отношении пирамида – это лишь такой погребальный холм, состоящий из гравия и обложенный снаружи блоками из местного песчаника темного, а, собственно, погребение не внутри этой насыпи, а в скальном основании под ним. Вход не в толще пирамиды, а снаружи, вход в скалу, то есть нужно снаружи искать было вход, расчищать все от песка. Но он этого не знал, это знали, узнали уже потом, в ходе раскопок, уже в первой половине 20 века. Он на тот момент не знал, но он случайно совершенно наткнулся на тайник Бегравии, пирамида номер 6. Это пирамида, принадлежащая царице Аманишакета. Правила она в конце первого века до нашей эры, то есть параллельно с Октавианом Августом фактически. Вот. И в этом тайнике он нашел совершенно незабываемые, очень тонкой работы золотые украшения, очень много, и большой комплект, и несколько браслетов, и несколько серёг, подвески, диадема, нагрудные украшения, то есть и все это из золота, очень тонкой работы, с инкрустацией, камнями, цветной пастой. То есть ему, в принципе, удача улыбнулась, и ну, здесь дальше, естественно, так как он не археолог, и с правительством он не договаривался на тот момент с правительством страны, это у нас Судан, это англо-египетский протекторат, хотя 1834-й, там еще не знаю, насколько англичане были, но, в принципе, это такое, там, Османская империя, все. Вот. И он испугался, что рабочие его ограбят или убьют. Пытался их прогнать со своих работ, не заплатив им. Рабочие действительно вернулись с оружием.
Ну, за это и убить можно.
Да, он от них ночью сбежал. Вот. По-моему, он там был, к тому же, еще и с женой. Вот они ночью сбежали, добрались сперва до Кароска. То есть бежали они на север, потом в Египет. В Египте, по-моему, там тоже была какая-то темная история, потому что вроде как из Египта его вообще депортировали. И в результате, через некоторое время, прибыв в Европу, он предложил Людвигу Первому Баварскому часть коллекции, и Людвиг купил. Вот. Поэтому коллекция сперва была в Мюнхенском музее и в Берлинском музее.
То есть она все-таки вошла в научный оборот, никуда да, там по частным коллекциям не растворилась, то есть мы знаем это все.
И да? Вроде сейчас ее совместили в одном месте, так как это все-таки Германия, то совместили, теперь это выставлено в одном месте. Но это за пределами Судана.
Ну, то есть мы уже проговорились о том, что там есть пирамиды, да, что там есть египетское влияние. Давайте теперь разбираться, откуда там пирамиды на Среднем Ниле. Это уже такая практически Черная Африка, как мы
так
говорим.
Так и называют Черная Африка.
Как у них возникло государство, что это за страна, как она образовалась, какое влияние оказывал Египет?
Ну, что интересно, если брать совсем древние времена, то палеолит на территории Судана появился даже, то есть, точнее, не появился, а палеолит на территории Судана был. А вот на территории Египта в основной части, той известной нам уже вот в более позднее время, в 3-м тысячелетии до нашей эры, там как раз вот таких следов человеческого обитания нет. Вот. И если только вот брать оазисы, например, дальше эпоха неолита, идет преемственность прямая. То есть в отличие от Египта, в Судане есть преемственность между палеолитом, неолитом,
да. Угу.
И затем уже это плавно развивается в культуры от неолита к неолиту, то есть в третьем тысячелетии у них существует так называемая археологическая культура Керма,
угу.
которая ранняя Керма параллельна эпохе Древнего Царства в Египте, то есть это третье тысячелетие, в основном середина, вторая половина третьего тысячелетия до нашей эры. И если посмотреть на памятники ранней Кермы, то, в принципе, ничего египетского мы здесь не увидим, потому что те памятники, которые известны, это, допустим, костяные накладки, каменное оружие, опять же, изделия там, типа таких серёг из ракушек. Это очень такого общенеолитического облика. Та же керамика. Это в основном лепная керамика, круглодонные формы такие мешкообразные, на мешок похожие сосуды, угу. круглодонные лепные чаши, очень тщательно изготовленные. Красный ангоп, лощение, закопченный верх, при этом нанесенный орнамент. Наподобие это в Египте была похожая керамика в культуре Бадари. Здесь она проживает гораздо дольше период времени в Керме. Плюс находят археологи отдельные памятники из Египта привезенные. Ну, угу. во-первых, эти памятники не часто встречаются, можно сказать, что они единичны. Во-вторых, эти памятники именно привозные. Это не то, что местные вещи,
да.
изготовленные угу. по египетскому образцу.
То есть
образцу.
Это результат торговли, а не такого,
результат,
скажем, культурного
да.
влияния?
Не какой-то ассимиляции, угу. не какого-то завоевания. То, что понятно, что так как Нубия – это в первую очередь источник золота для Египта,
угу.
в самом Египте золото в таких в масштабах, скажем, промышленных нету. Это источник слоновой кости, черного дерева, различных экзотических животных. Ну, как известно, еще из Нубии везли карликов, да, для египтян карлики тоже занимали отдельное место. То получается, что рано или поздно становилось понятно, что цивилизация менее развитая, как получается по факту, Египет все-таки опережал в развитии, даже в плане ввода медных орудий, угу. опережал Керму, то рано или поздно понятно, что произойдет какое-то военное вмешательство и попытка присоединения. И вот уже в эпоху Среднего Царства египетские фараоны Аменемхет III, Синусерт III, Синусерт II, они пытаются уже какие-то части Северной Нубии, это еще значительно севернее Кермы, пытаются себе присоединить. То есть район первого-второго порога уже начинает испытывать угу. именно активное египетское угу. влияние. Вот. В Керме, опять же, увеличивается число египетских предметов, появляются некоторые предметы, сделанные по египетскому образцу, но, опять же, это не имеет какого-то такого вот гигантского масштаба.
А у них в этот момент уже, когда они начали вступать вот в такие взаимодействия с Египтом, уже сложилась какая-то государственность, какая-то более-менее развитая культура? Как там общество было в этот момент устроено?
Мы очень мало про это знаем, потому что письменных источников у нас насчет этого нету. У нас только есть данные археологии, но даже по археологии становится понятно, что, во-первых, Керма была очень крупным поселением, поэтому считается, что это была столица царства.
Угу.
Сейчас принято это называть царство Керма. В эпоху Среднего Царства это классическая Керма. И исходя из найденных сооружений, например, там есть большого размера сырцовые строения, что считается, что это крупные храмы.
Угу.
То есть у них была своя религия, но кого почитали, каким образом почитали, мы не знаем,
угу.
потому что нет...
письменных источников, без которых
религия сложилась. А изобразительные в основном ограничиваются декоративно-прикладным искусством. Потому что, опять же, есть какие-то определенные представления погребальные, потому что, например, для Кермы было характерно захоронение могильной ямы в пустыне, погребенной вместе с орудиями, оружием, керамическими сосудами, и снаружи могилы обязательно... черепа быков, так называемое букрание,
угу.
уложено, причем в большом количестве, могло быть там до 20-30 штук доходить. Понятно, что это уже нам как маркер. У них были какие-то особые представления. Какие именно, мы пока не знаем.
Угу.
Нам нужны все-таки для полноценной реконструкции нужны письменные источники. Пока этого нету. Вот. Ну, а затем, собственно, поздние этапы Кермы, то есть классическая Керма – это параллельно со Средним царством в Египте. Угу. И вот начиная где-то с Гиксусского завоевания и далее эпоха Нового царства в Египте, усиление страны, возвышение и активные амбиции у египетских фараонов, угу. завоевательные походы в Азию, походы в Нубию. И если раньше ограничивались первый-второй порог, то здесь они пошли до четвертого. Соответственно, они пришли, завоевали Керму, гибель Баркал. Значит, опять же, это относительно недалеко с еще одним городом Напатой. Там египтяне основывают множество, многие из египетских фараонов 18-19 династии считали своим долгом построить там храм, потому что считал, что гибель Баркал – это место рождения Амона. Угу. Там очень интересная форма скала. Посреди равнины каменная такая, как столовая гора, и отдельно стоящая перед ней скала, напоминающая то ли голову барана, то ли кобру. Угу. Но так как все это связано, у египтян это связано было с солнечным культом, то они посчитали это вот тем самым местом рождения их главного для эпохи Нового царства бога Амона, и поэтому активно строили храмы. Помимо того, что очень много храмов построено в Северной Нубии, опять же, царями Нового царства, даже включая Эхнатона, который угу. в Сесебе построил, по-моему, 3 храма, в том числе Гемпатон.
Я так понимаю, и дальше уже, собственно, Нубия начала развиваться под таким все-таки прессингом и
да,
влиянием
да.
египетским.
Вот здесь уже таких ярко выраженных локальных самобытных черт мы перестаем видеть, потому что письменность, угу. египетские иероглифы, язык, опять же, все, что написано, все, что находит в Нубии, написано египетскими иероглифами для того времени, то есть для 2-го, 1-го тысячелетия до нашей эры, это египетский язык, то есть те, кто знает древнеегипетский, они могут читать и надписи, которые там. Угу. Главный бог в религии Амон,
угу.
то есть восприятие, опять же, египетской религии, форма правления, атрибуция царя, его облачение. То есть одежда, корона египетская, обязательно изображение, вот тот же статуи Тахарки известные, которые находятся, есть найденные в Египте, они по всему миру разбросаны, и в Каирском музее есть, и те же статуи Тахарки, которые находятся в Национальном музее в Хартуме и найдены на территории Судана. Например, Тахарка стоит обязательно как египетский царь на 8 или 9 луках. А луки означают на самом деле луки. Оружие, да, означают, собственно, поверженные страны. То есть получается, ага. что фактически царь некогда завоеванной страны, потому что эти 9 луков – это да. страны и Азии, и Нубии.
Угу.
Они означают в том числе поверженную Нубию. И получается, что царь, происходящий из Нубии, восприняв вот это все, он стоит на фактически некогда знаках, означавших когда-то угу, раньше угу. знаки его поверженной страны. Понятно, что между Тахаркой и эпохой Нового царства там значительная часть, больше полтысячелетия.
Угу.
Вот. Но тем не менее, вот если так вот задуматься, то происходят такие вот интересные вещи. То есть и в форме одежды, и в форме правления, и в форме царских титулов, конечно же, идет полное восприятие.
А как у них было устроено общество? Это тоже, ну, тот же самый царь-бог и все
да,
его подчиняются?
Конечно.
Да, как бы вообще было устроено общество? Мы хоть что-то знаем уже про этот период, когда есть письменные?
Ну, начиная с Напатского периода, мы знаем относительно.
Угу.
об этом относительно хорошо, относительно смотря с чем сравнивать, с той же Кермой. Вот. Но опять же получается, что это идет в основном калька с египетского. То есть царь – это бог, угу. у него есть высшая знать приближенные,
угу.
второе лицо в государстве – визирь. Пока еще роль царицы в эпоху Напаты у нас неявно выступает на передний план, как уже будет дальше в следующую историческую эпоху, в эпоху Мероя. И, соответственно, об обычном населении мы знаем в основном по погребениям, по предметам материальной культуры.
А вот если мы говорим про Египет, понятно, да, что там основа экономики – это вот это сельское хозяйство, Нил благодатный. Здесь чем они занимались, что мы можем сказать про их экономику?
Ну, так как По климату это немножко отлично от Египта, в том плане, что Северная Нубия – это, в общем-то, Нил, опять же, берега, на которых можно что-то выращивать, и дальше пустыня, то уже в районе 5-6 порога, вот этот интервал, даже от 4 и ниже, это начало уже более влажных частей. Например, вот эта территория в районе Мероя и дальше еще южнее на 100 километров Нага Мусаварат-эс-Суфра, знаменитые мероидские памятники, они находятся уже в зоне травянисто-акациевой саванны. Там еще чахлая трава, там еще в настоящее время пока еще никаких жирафов, зебр не ходит, но, тем не менее, это уже не пустыня. Это редкие отдельные акации и редкая желтенькая жухлая трава. Вот, поэтому, естественно, у них была большая роль скотоводства, чем в долине Нила. Вот, но земледелие тоже. То есть основа хозяйства, конечно, это земледелие плюс скотоводство. И процент, вот именно в процентном соотношении, если в Египте земледелие все-таки доминировало, и скотоводство было более развито только если в дельте, то здесь именно роль скотоводства примерно равна была роли земледелия.
Но, насколько я понимаю, им-то как раз, в отличие от тех же самых египтян, повезло с полезными ископаемыми.
Да. Повезло, но, как получается, возвышение Мероя как раз связано с тем, что там богатые залежи железа рядом. Но если учесть, что железный век для Египта начинается все-таки не с эпохи Нового Царства, то в первую очередь, конечно, это золото. А так, в принципе, всего остального там не так много. Вот. Но у них с земледелием тоже там не так все хорошо было, как в Египте, потому что... Там больше скал, и Нил течет, очень много выходов скал, особенно в районе порогов, поэтому вот эти разливы, они не такие масштабные, как в Египте. Но здесь, я говорю, здесь есть возможность была вот в каких-то южных частях уже вот в районе 5-6 порога, там уже и где-то скот пасти.
Хорошо, вот мы говорим все про зависимость, про влияние Египта. А как так получилось, что все-таки Напата возвысилась, и Мероя, и они стали доминировать в регионе и даже захватили весь Египет?
Тут скорее связано больше не столько они, ну, их заслуга, естественно, в этом есть, но, наверное, все-таки им помогла и общая историческая ситуация, потому что когда произошло ослабление Египта, и новое царство пало, и Египет вошел в эпоху третьего переходного периода и фактически разделился на две страны с центром, со столицами в дельте, то это был последовательно у нас и Бубастис, и Танис, и потом Саис, ну и, соответственно, другая южная столица в Фивах, то понятно, что все вот эти вот внешние владения, они сразу отпали. И получилось, что местные представители знати, они воспользовались и взяли власть в свои руки. И так как золото уже не шло в Египет, они смогли сконцентрировать это и возвыситься тем самым. Но возвыситься не сразу, потому что Египет у нас, третий переходный период мы начинаем с 21-й династии, а только с 25-й династии, так называемая Кушитская, смогла подчинить себе Египет. И ненадолго.
Мы сейчас про 8 век говорим, да?
Да, да.
Восьмой век до нашей эры.
До нашей эры. То есть еще 200 лет вот нубийцы как бы копили силы для того, чтобы понять, что у них есть амбиции, чтобы в обратную сторону прийти и захватить Египет, присоединить. И даже первый нубийский царь, который пришел в Египет, он пришел, не остался. То есть он даже не по всему Египту, он просто нападал на южные границы, его имя Кашта. Это человек... Каш, Куш и та земли, то есть земля Куша. То есть это фактически человек из земель Куша, его имя. Получается, что мы, в принципе, не знаем его, скорее, его личного имени. Это какое-то напоминает египетское прозвище. Вот. А уже затем царь Пианхи, или как в зарубежной традиции его часто называют Пие, Пи, мы как-то больше его называем Пианхи полным именем, он уже дошел фактически до дельты и именно присоединил к себе не только области Асуана, Элефантины и Фив, а дошел и до дельты, и дальше уже цари такие, как там у нас Шабака, Шабатака, все очень неегипетские имена, скорее африканские, Вот, они уже правили в Египте, а уж если взять того же Тахарку, то он скорее правил в Египте, нежели в своей стране. И очень много строил там.
Отлично. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим про нубийскую цивилизацию. После новостей мы поговорим о том, как они правили в Египте и что и как сейчас копают наши российские археологи там, в Судане.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Светлана Евгеньевна Малых. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Вот, а мы говорим про нубийскую цивилизацию, про царство Куш, про Напату и Мерое. Это то самое государство южнее Египта, которое сыграло достаточно серьезную роль в истории Африки и в истории вообще цивилизации, и уж точно в истории Египта. И, собственно, мы как раз закончили прошлую часть на том, что они и завоевали Египет в какой-то момент. 25-я династия египетских фараонов — это, собственно, кушиты. И вот тут я вспомнил интересный вопрос. Вот пришла иноязычная, ну, из другого государства династия. А как они, собственно, выглядели? Собственно, кушиты, нубийцы, кем они были все-таки? Европеоидами, негроидами?
Ну, по всей видимости, те изображения в египетском стиле, изображения кушитских царей, они все-таки явно демонстрируют негроидные черты. То есть это все-таки негроиды в антропологическом плане. И тем интереснее то, что получается, что внешне это негроиды, воспринявшие египетскую культуру.
Тогда одежду, как египтяне, да.
Вот, одежду, украшения, язык, религию. Тогда как египтяне – это европеоиды. Они могут быть сильно загорелыми. Те, кто спасались от солнца, у них представительницы знати старались не загорать. У них была светло-желтая кожа, ну, как мы знаем по изображениям в гробницах и храмах. А здесь, получается, что пришли так называемые черные фараоны. Даже есть в историографии понятие черные фараоны. Это вот такое название той самой 25-й нубийской или кушитской династии.
А все население Нубии тоже, оно такое же по антропологическому типу было?
Ну, в основном, опять же, те изображения, которые дошли от нас, дошли до нас от египтян, это изображения изображение нубийцев с ярко выраженными негроидными чертами, с характерными такими широкими приплюснутыми носами, надбровными валиками, крупного телосложения. Но исследования именно антропологические показывают, что население имело такой смешанный характер. То есть были как европеоиды, так и негроиды.
Но, тем не менее, все темные.
Темные,
даже
да.
Европеоиды,
да,
они же,
даже
понятно,
европеоиды,
что...
загоревшие фактически дочерно.
Мы говорим вот про черных фараонов, то есть, собственно, негров в облачениях египетских фараонов, то есть они полностью переняли, так сказать, и традицию правления, и все. Чем в Египте запомнились эта династия 25-я? Мы можем говорить о каких-то там радикальных преобразованиях, о влиянии
у нас
на страну?
Нет таких памятников письменных, то есть, допустим, каких-то декретов о том, что кто-то из кушитских царей провел какую-то реформу, там, религиозную или политическую. Единственное, что, например, от Тахарки, одного из представителей 25-й династии, у нас осталось достаточно много изображений, найденных в Фивах, в Карнаке, то есть не только изображений, несколько сооружений, которые он построил вот в этом знаменитом огромном храмовом комплексе в Фивах, в Карнакском храме. То есть, что касается строительства, именно, то есть, что касается религии, потому что строительство храмов в первую очередь связано с религией, то здесь они действовали ровно как и рожденные в Египте цари.
Ну, то есть, грубо говоря, для египетского простого населения ничего такого не случилось, очередная просто пришла династия. Ну, во всяком случае, потом, что
по всей видимости, ничего такого не случилось. То есть, видимо, у них были местные советники из представителей местной знати, которые, в общем-то, просто, то есть, для обычных людей ничего не изменилось, тем более, что не надо забывать, что перед этим Египтом правили тоже не всегда египтяне, ну, потому что Ливийская династия у нас 22-я, 25-я Кушиты, да, 22-я Ливийская династия, то есть, опять же, пришедшие извне люди когда-то в Египет, осевшие там, они были на службе у египетских фараонов, наемники, которые потом вдруг заняли престол. Вот, поэтому здесь похоже, по крайней мере, источников у нас от этого времени, говорящих о каких-то крупных преобразованиях, изменениях или людских восстаниях против нубийских фараонов, против кушитов у нас нет.
А что потом произошло? Как их выдавили оттуда? Как они вернулись к себе на родину?
Дело в том, что местная знать не вся была довольна тем, что та же, особенно в дельте Нила, да, а у нас я говорила, что страна развалилась на две части, и в дельте были роды, которые предпочитали как бы самим править хотя бы своим кусочком. То как раз в Сайсе, в городе Сайс, произошло возвышение одних из таких местных правителей, и в результате они подняли восстание и смогли выдавить, прогнать, фактически не убить царя Танутамона обратно в Нубию. Он сбежал. Танутамани, мы знаем его по нубийским источникам, это как бы более такой для нубийцев характерный Танутамани, а в египетском написании Танутамон. Вот, значит, его прогнали, и, собственно, Саисская династия тогда воцарилась, 26-я династия, эпоха следующего расцвета египетского царства, его называют еще поздним царством.
А что случилось с Нубией, вот теперь уже отдельно независимо?
А вот на Нубии силёнок не хватило у Саисской династии, то есть они, прогнав за пределы к первому порогу кушитов, на этом остановились. И таких вот амбиций присоединить к себе часть Нубии, заставить ее платить дань золотом, слоновой костью или там пойти в Азию, как цари нового царства, конечно, такого уже не было. Сил не хватило, дай бог удержать. И это тем более, что не надо забывать, что на границе замаячили ассирийцы, персы и так далее.
Хорошо, и как тогда отдельно Куш развивался вот после этого?
Фактически, так как все это уже было возвращено на египетской почве, восприятие, и восприятие это уже с эпохи Нового Царства, то есть это идет уже фактически почти тысячелетие. Страна была под таким активным влиянием во всех сферах жизни общества, то, соответственно, став самостоятельной страной со столицей в городе Напата, Напата это у нас Гибель-Баркал, то есть прежде всего это центр, египетский религиозный центр, место рождения Амона, где египтяне, я говорила, строили много храмов, вот, то как раз в Напате эти цари воцарились. Видимо, какие-то локальные, может быть, местечковые царьки были по всему Судану, но они к себе их подчиняли, присоединяли. Вот. Поэтому Напатское царство, ну, в общем-то, росло в своих границах и захватывало, видимо, территорию вплоть до нынешнего Хартума. Но это пока еще
Хартум
под вопросом.
Хартум – это современная столица Судана.
Да, современная столица Судана – то место, где сливаются в единый Нил белый и голубой. Вот. Что касается Мераитского царства, которое как бы обычно считается, что оно на границах, в пределах Напатского царства, и дальше, опять же, оно расширялось, то да, мы знаем, что даже памятники мераитской культуры мы находим и южнее Хартума, туда еще дальше. Ненамного. Но, тем не менее, находим. Так что Напатское царство, ну, достаточно большое место занимало, и царим, получалось, что, я говорил, восприняли очень многое, в том числе форму захоронения. Тогда как раз в Напате было два некрополя, в Нури, это регионы, прилегающие к Напате, Нури и Эль-Куру. И там строились пирамиды небольшого размера, не сравнить с пирамидами эпохи Древнего царства в Египте. Но, видимо, за образцы еще могли браться фиванские пирамиды частных лиц. Вот в фиванском некрополе над гробницами были небольшие надстройки. Вот в Дейр-эль-Медине, например, можно видеть. Потому что форма несколько отличается. Фактически только форма пирамиды Тахарки в Нуре имеет более пологую форму, вот эту вот где-то 52 градуса. А остальные все с более узким, более острым углом. Высота небольшая, то есть 20, от 10 там, до 30 метров, и, по-моему, только у Тахарки где-то в районе 40. То есть получается, что восприняли, но не в таких масштабах. Гробницы внутри оформлены, то есть вот место захоронения, погребальная камера оформлена росписями или раскрашенными рельефами абсолютно в египетском стиле, с изображением книги мертвых, египетских богов, египетских священных животных, таких как там скарабеи, соколы и так далее.
А почему все-таки мы говорим про две столицы, Напата и Мерои? Вот в основном пока сейчас Напата у нас.
Да,
идет,
Напата.
Да? А что там потом случилось?
Дело в том, что, видимо, Мерои уже к тому моменту, то есть в 8 веке до нашей эры, Мерои, видимо, уже как город, какое-то поселение существовало, но не
это
имело...
Это город южнее, по
южнее,
Нилу туда.
Южнее. Угу. Дело в том, что если в Египте Нил течет, ну, как бы не всегда географически точно, но в целом с юга на север, то в суданской части он в какой-то момент делает такую петлю, как луг получается. И фактически... тетиву этого лука является русло Вади и, собственно, тропы, которые соединяют Напату и Мерои. Короткое расстояние по пустыне
–
это вот эта караванная тропа. И как раз если учесть, что вот этот интервал между четвертым порогом и шестым порогом, вот эта вот петля как раз, она плохо проходима для судоходства, во-первых, пороги, во-вторых, там и во многих местах это недостаточно, то есть качество реки, водного русла не годится для такого постоянного передвижения, то вот эта караванная тропа, она была гораздо легче, особенно если учесть, что Вади – это сезонно заполняемая водами. Случаются и дожди, и в современном Судане май, июнь периодически идут иногда дожди. То есть немножко климат отличается. Хотя не надо забывать, что в Египте, в древнем Египте климат не был таким, как сейчас.
Ну да,
он был
не настолько
засушливым. Да, не настолько засушливым. Вот. То, в общем, они пользовались этой тропой, и тропа аккурат выходила вот в районе Мерои. Там еще что получилось, что, видимо, Псаметих II, это один из последних представителей 26-й саидской династии, он пришел, как раз вот первые цари этим не занимались, а вот он пришел и разрушил Напату. Напата после этого восстановилась, но, видимо, они решили, что надо переносить столицу южнее.
Подальше от Египта,
да? Потому что считается, что где-то в IV веке перенесли столицу окончательно, потому что цари, основная часть царей с IV века в некрополе вокруг Мерои захоранивается. Но, тем не менее, в настоящее время считается, что все-таки вот упадок Напаты, именно как города столичного, начинается вот с вот этого нападения Псаметиха II.
А
это 591 год до нашей эры.
Я так понимаю, что Мерои, как раз вот, которая южнее, и там она близко к слиянию Белого Нила и Голубого Нила.
Ну, это не близко, 200 километров.
Ой, ну так по карте, значит, мне показалось. В общем, мне так кажется, что Мерои гораздо выгоднее расположены с точки зрения торговли, да, там какие-то пересекаются караванные пути еще на восток туда, к Красному.
Аксумское царство, это вот в Эфиопии в современной располагается. Дело в том, что Мерои, рост Мерои произошел именно еще из-за того, что начинается эпоха Железного века. Научились обрабатывать железо, стали пользоваться железным оружием. Как известно, железный меч перерубает бронзовый. А вокруг Мерои большие залежи. И это как раз и было, видимо, решающим фактором того, наличие караванных троп, пересечение караванных троп и из Эфиопии, и в Египет. Удобное расположение, неплохая река в этом месте для какого-то вот для использования как, ну, для транспортировки водной артерии, да, и, конечно, залежи полезных ископаемых, все это вместе, в результате плюс желание уйти подальше от агрессивного, возможно, агрессивного соседа, тем более, что 26-я династия у нас закончилась приходом уже, то есть иностранцы опять же пришли. Вот эти первое персидское завоевание, так называемое, да. И, соответственно, где гарантия, что персы не пойдут дальше? То же самое, как с римлянами произошло. Поэтому вот это желание перенести столицу глубже, подальше от внешних границ, от агрессивного соседа, вот все это вместе вот, инициировало возвышение Мерои и то, что рано или поздно оно стало именно столицей, и вот эти вот храмы мироидские стали посвященные ОМОНу, и уже возникает у нас местный бог Апидемак с львиной головой, воинственный бог. И вот этот царский некрополь в Бегравии, который, в общем-то, он в 2 километрах от, собственно, Мироя находится. То есть уже мы знаем о том, что основные цари похоронены там.
Хорошо, у Мироя это вроде все сложилось. Вот мы говорим, и полезные ископаемые, и караванные пути. А почему это все пришло в упадок?
Ну, просто с течением времени как-то, во-первых, даже вот у меня поставили в тупик, никогда не задумывалась, да. Вроде бы все так хорошо все описали, что...
Да вы так все хорошо описали.
Да, потому что действительно, вот у них период расцвета Мироидского царства, это первый век нашей эры, Натакамани с царицей Манишакет, это как Рамсес II вот для Египта, так Натакамани, который строит повсеместно. Возможно, произошло перенапряжение экономики именно вот на такие вот... не экономические нужды, вот это вот повсеместное строительство храмов, где только можно. Вот. И видимо, еще какой-то экономический, возможно, какой-то засушливый климат, потому что очень часто все-таки на политический упадок влияет экономика и климатические условия, а сельскохозяйственная страна от этого очень зависит. Плюс еще нападение внешних племен и вот Изана в 350 году. В результате все это привело к падению Мироидского царства и его развалу на 3 царства: Алва, Макурия и Набатия.
Это в 4 веке, да, произошло?
Да, получается? Середина 4 века уже нашей эры.
Хорошо, а в каком веке, в 20-м или в 21-м туда пришли российские археологи и начали изучать?
В 2009 году.
То есть уже в 21 веке.
В 21 веке, да.
Расскажите про это, про этот проект, про то, что вы там копаете, как это все устроено и какие результаты.
Значит, достаточно долго сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Леонора Ефимовна Кормышева думала о том, что хорошо бы копать в Судане, но не было возможности организовать, вот, ну, в первую очередь, конечно, в финансовом плане, потому что суданцы уже давно были готовы дать концессию, но здесь как раз получилось, что итальянцы предложили создать такую международную кооперацию, университет Сапиенца и их местное отделение, связанное с изучением Древнего Востока, их итальянской академии наук, во главе с Эудженио, в смысле вот Эудженио Фонтусати, который работает и в Сапиенце, и вот в Академии наук, он предложил сделать такую совместную кооперацию. Тогда как раз стало понятно, что по отдельности мы не можем это делать именно в финансовом плане. А совместно получается.
То есть это такая русско-итальянская экспедиция?
Да, это российско-итальянская экспедиция. Раскопки у нас происходят в 9 километрах от Мироя к югу. То есть с раскопа видны вот эти мироидские пирамиды. На памятнике у нас, значит, во-первых, мы находимся в русле Вади, соответственно, иногда смотришь на снимки в июне месяце, и становится понятно, что наши эти два холма, которые, собственно, это два разрушенных сооружения, в общем-то, выпирают из водного пространства. Это в особо такие дождливые периоды. Вот. И, соответственно, в 2009 году приехали сперва, у нас была георазведка, геофизики из нашего Института земного магнетизма Российской академии наук провели. Вот, примерно очертили границы памятников, и стало понятно, что у нас там два крупных сооружение. Вот. И уже после этого начались раскопки. Сперва на Коме-1, это такое арабское название Ком. Ком – это холм, так же, как Тель. Это слова, в общем, синонимы. Ком у нас Ком-1 и Ком-2. Сперва у нас были на Коме-1 раскопки, и оказалось, что это большое сооружение, построенное в классическом для Мироя, по классической строительной технологии, то есть это сочетание сырцового и обожженного кирпича. Внутренние стены из сырцового, внешние могут быть из обожженного, причем сердцевина забита сырцовым. То есть такая экономия.
Пардон, а почему выбрали именно это место для раскопки? Что вы там ожидали, ожидаете найти?
Ожидалось найти новое место именно как такой центр мироидской культуры религиозной. Один из примерно. Потому что на это место уже обращали внимание с начала 20 века из-за того, что там по поверхности много обожженных кирпичей разбросано. Угу. Вот. Но что именно, то есть было предположение, что, возможно, будет либо поселение мироитское, либо храм.
Угу.
Но сейчас мы уже знаем, что у нас есть там храм.
Угу.
Мы нашли, собственно, храм. В прошлом году мы нашли святилище с алтарем, с надписью. Мы знаем, кто этот храм построил, на Такамане, с Амониторе, тот самый царь-строитель.
Угу.
Вот, в этом году, значит, нашли гипостильный зал. Храм небольшой. Гипостильный зал с двумя колоннами. Колонны из местного песчаника, рельефы в египетском стиле. Угу. Основание оформлено такими листьями аканфа, такие конической формы с завитками листья. И дошли, уже нашли пилоны храма, то есть это входная зона. То есть у нас, получается, мы фактически случайно попали сразу на святилище, затем у нас идет гипостильный зал, вестибюль и вход. Дальше все это замощено, а дальше уже по аналогии с другими храмами, там, с той же Нагой, по идее, у нас должны быть как минимум основания под сфинксов с головой барана, так как вот, например, в Наге или угу. в Мирое. Вот.
А вот эти раскопки, вот то, что вы сейчас уже открыли, вскрыли, что-то дает новое какое-то понимание, там какие-то теоретизировать можно уже? Что-то мы новое узнали?
Во-первых... Во-первых, у нас для этого времени уже, то есть, получается, правление на Такамане – это с нулевого по 20-й год нашей эры, это современник Христа, получается, uh-huh, uh-huh. да? А, уже во многом писали мироитскими знаками,
uh-huh.
у нас везде только иероглифика, и, что интересно, у нас фигурирует имя сына на Такамане, который раньше был выписан только, мы знали его написание по-мироитски, не знали, как по-египетски. Uh-huh. Тут он у нас... именно египетскими иероглифами, первый раз за историю изучения.
Угу.
И оказывается, что это не Шаркарор, а Соркарор.
Угу.
Потому что там был вопрос в чтении знака.
Угу.
То есть не совсем правильно его читали. Теперь мы знаем, что начало имя немножко по-другому звучало. Вот. И то, что его большая роль в этом. Потому что раньше было, ну, вроде бы один из сыновей, ну, вроде бы преемник, и больше мы толком ничего не знаем. А здесь еще раз он упоминается уже как фактически такой, ну, не то что соправитель, пока еще об этом речь не идет, но недаром его упоминают. Потому что у Такамани как минимум три сына было.
Ну, то есть у нас есть новые эпиграфические данные, новые эпиграфические, которые позволяют уточнить политическую
да,
историю.
Новые эпиграфические угу. данные. Затем данные по... С одной стороны, наш храм, он не выбивается по архитектуре из ряда уже известных мироитских храмов. Угу. С другой стороны, опять же, это лишняя такая, как бусинка в копилку, да,
угу.
как
статистику, да, в общую картину.
Да, что, во-первых, новая такая точка на карте с еще одним религиозным центром, и не только религиозным, потому что на соседнем Коме у нас оказалась резиденция, потому что у нас там есть и царская символика.
Угу.
То есть, видимо, царь, который ехал, по караванной тропе из Басы, а у нас вот по этому ваде юго-восточнее находится Баса, еще один храмовый центр.
Угу.
Получается, что он мог здесь останавливаться, потому что в противном случае идет царская символика, изображения девяти луков нарисованные,
угу.
И там у нас и другие вещи, и плюс, я говорю, вот эти вот царские изображения, как боги дают царю символы жизни, это все связано, то есть так просто без царя это было нельзя. Плюс у нас на керамике есть знаки, которые фактически свидетельствуют, видимо, опять же, все предполагаем,
угу.
вот, о том, что храм снабжался из царского дворца,
угу.
то есть такая продовольственная
да,
программа.
Да, да, да.
Вот, то есть у нас и в экономическом плане есть очень много того, что расширяет наше знание в целом, то, что мы можем вложить в копилку мировой истории изучения, в копилку мироистики.
Ага. А как это организовано? Сколько у вас там человек, грубо говоря? Сколько российских археологов, сколько местных рабочих помогают? Как быт у вас там организован? Все, это все страшно.
Живем мы где-то в полутора километрах от раскопа каждый день, утром, днем на раскоп, потом дневной отдых в самое жаркое время, потому что мы копаем в декабре, и все равно градусов 35.
Угу.
Вот где-то как солнце высоко стоит, то есть в районе 12 до 4 перерыв,
угу.
дальше до вечера, пока солнце не сядет. То есть работаем от восхода до заката по дневному вот этому свету, угу. с вот этим перерывом на жаркое время на 4 часа, на 3, иногда. Иногда не уходим с раскопа. Ну, вот. Местные рабочие у нас как землекопы, плюс угу. у нас египетский инспектор. Иногда бывают студенты из местных, там Хартумский университет, университет города Шенди, угу. которые в 40 километрах от нас, значит, они как практиканты. Но немного студентов, 3-2 угу. человека. Вот. Инспектор с нами живет, он как бы осуществляет, помогает нам общаться и с местным населением. Мы, понятно, что мы по-арабски с ними разговариваем, но все равно это когда носитель языка, который хорошо говорит по-английски, то здесь как бы лучше идет коммуникация. Плюс он следит, чтобы мы ничего такого на раскопе не сделали.
Не вывезли в Россию.
Не вывезли в Россию. Но в Судане не такие строгие законы, как в Египте. В Египте вообще ничего вывезти нельзя вообще. А здесь, например, если нам нужно что-то для анализа, мы вывозим, мы получаем разрешение в Суданской службе древностей. И нам,
а сколько да, человек из России работает каждый год?
Из Института востоковедения 4, и еще, всех бы не забыть, 5, вот из Института археологии у нас антрополог, еще из археологических структур вот, Москвы, Коломны у нас работают. То есть, в общем, порядка 10 человек вот так вот. И суданская команда примерно, ой, суданская, итальянская команда примерно столько же.
Понятно. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Сегодня в гостях у нас была Светлана Евгеньевна Малых, которая рассказала нам не только про царство Куш, соседа Египта, но еще и о том, как там работают сейчас российские археологи. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.